Ну, сейчас продолжение темы. Братья, я все-таки хотел еще говорить о том, что получать слово. Думаю, это очень важный момент, и мы остановились на этом. Мы говорили о том, что получать слово надо просить. И когда я говорил об этом, что нам нельзя требовать у Бога, нам смиренно надо просить у Него. Но это может быть тоже крайность, такая несмелость или безнадежды такой. По этому поводу я хотел прочитать из книги пророка Захарии, из 7 главы. Вот здесь посылают к священникам. Так. Спрашивать, надо поститься в 7-й и 5-й месяц или не надо? Как быть? А потом Господь отвечает: «И было ко мне слово Господне, Господа Саваофа: скажите всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в 5-м и 7-м месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли? И когда вы едите, и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?» Ну и так далее. Как вы, братья, чувствуете, Бог одобрил, что послали спрашивать, поститься или не поститься? Как чувствуется по духу вот этого слова, ответа? Не одобрил, да? Мне тоже так воспринимается это. В целом-то, если спрашивают, как поступить, у Бога спрашивают, то это в целом-то положительно. Хорошо, когда человек все возникающие вопросы приносит к Богу и спрашивает у Него, как делать, или приходит к служителю, в данном случае к священникам пришли, ну, через него хотели волю Божию знать, приходит к служителю, чтобы через него узнать волю Божию, спрашивает, это хорошо. А почему здесь в данном случае, как Бог с некоторым таким неодобрением говорит об этом? Я это так понимаю, что приведем обратный пример. Вот женщина, дочь ее беснуется, она приходит, она язычница, приходит, спросит у Христа, чтобы исцелил дочь. Христос говорит ей, что нехорошо брать хлеб у детей и бросать псам. Ну, уже тут-то ответ есть, что не надо просить. А она все-таки: так, Господи, ну вот и псы ведь едят крохи, падающие со стола. О, женщина, велика вера твоя. Одобрение? Одобрение. Почему? Вот здесь вот такой принцип, знаете, вот куда ей было идти? Если Христос откажет, то ей некуда идти. Она очень хочет, чтобы дочь ее была освобождена. И она готова все, и, ну, как бы такие слова нелестные в ее адрес или в адрес язычников. Но пусть и так. Ну, идти некуда. Поэтому она очень хочет, и Господу это по душе. А вот эти спрашивающие о посте, они как раз наоборот. Господь дальше и указывает, вот Иудея бы процветала бы до сих пор, если бы ревностно искали бы помощи у Господа и так далее. Для меня ли вы постились? Так что вы меня спрашиваете, просить меня или не просить? Вы сами видите нужду свою или не видите? Ну, как бы такой ответ звучит. Вы, а если не ко мне приходить вам с молитвой, то где вы возьмете? И будет ли устроена у вас жизнь? Вот здесь, я думаю, вот в этих двух положительных и отрицательных примерах, думаю, именно открывается, что Господу угодно, когда мы имеем положительное желание и ищем, и в этом вопросе проявляем какую-то настойчивость. Вот думаю, вот эта же мысль, она содержится и в той притче, когда это, или в случае это, как к неверному судью женщина приходит, и по неотступности он сделает. Бог ли не защитит избранных его, вопиющих к нему день и ночь? Вот здесь вот все-таки в молитве, хотя мы не можем требовать, но Господу угодно, когда мы имеем сильное желание участвовать в деле Его, служить проповеди, служить Словом, но у нас нету, нам это нужно, и мы настойчиво приходим к Господу и просим у Него. Вот это положительно, вот так искать Слово от Господа, чтобы получить его, это Господь одобрит, будет одобрять. Хотя вот там опять Господь говорит, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их. Иногда медлит Господь, иногда действительно... Ну, кажется так, и мне, я заинтересован, прошу у Господа, дай мне слово. Но ведь и Господь заинтересован, чтобы церковь в воскресный день получила, ну, живое слово. И почему бы сразу не дать? Ну, Господь знает, почему вот так вот испытывает или оставляет вот так вот, чтобы... Человек проявил свое желание и свою нужду. Вот есть такое, я усматриваю в этом как принцип или система, вот какие должны быть у нас просьбы к Господу. Если у кого недостает мудрости, да просит у Бога и дастся ему, дающий всем просто без упреков, и дастся ему. Если у кого недостает мудрости, прежде всего, если мы что-то просим у Господа, то мы должны сознавать нужду свою. Если недостает, если есть в этом нужда, если ты действительно хочешь получить слово, и тогда есть надежда получить. Ну, а Господь-то усматривает, чувствуем мы, сознаем мы эту нужду. Вот когда уже... вот это есть, что мы сознаем нужду, тогда мы просим. И Господь дает просто, без упреков, не упрекает, почему раньше не пришел, или почему не имеешь это, и так далее. Искренно просит человек, сознает нужду свою, Господь дает просто, без упреков, и дастся ему. Но опять-таки, конечно, дальше еще... уточняется, только допросит с верою, немало не сомневаясь. Что нужно еще братья, чтобы получать слово. Думаю, вот это стих из пророка Аввакума, 2 главы, в начале, тоже имеет отношение к этому. Первый стих. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал». Вот он стал на башне, на стражу. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что он скажет во мне». Здесь какое-то бодрствование на страже стоит и ждет, что скажет Господь. Ну, представляется так, напряженный слух прислушивается, что же Господь скажет. Это тоже правильное состояние, ожидание такого. И именно, а Господь-то видит наше настрой сердца. И вот так, я думаю, братья, это знакомо вам, когда прислушиваешься, тоже так размышляешь, где-то едешь, думаешь, ну вот еду в такой-то город, там на собрание как раз я утром завтра, воскресенье, попадаю на собрание, ну или пусть там в пятницу или в другой день, попадаю на собрание, наверняка предложат слово сказать, что сказать, не знаю, и вот как будто вот всю дорогу, и что-то смотришь, что-то видишь, что-то это, а как будто где-то подсознание стоишь на страже и ожидаешь, что же Господь даст, какое слово, чтобы это услышать, не пропустить. Для проповедника, я имею в виду серьезного проповедника, который действительно принял это как служение, как доверенное ему от Господа служение, в котором он хочет подвязаться, не то что добиваться, вот не дали мне слова, я туда больше не поеду, что мне там делать, если мне там слова не дают. Нет, не этот настрой, а вот именно желание, там, где Господь усмотрит и где мне поручит, чтобы мне участвовать в этом служении как можно лучше, как больше назиданий приносить церкви. Вот такие серьезные проповедники, они должны тоже так как бы на страже стоять, ожидать, что же Господь даст, и не пропустить это слово. И, знаете, говоря о том, что получать слово от Господа, оно может быть и в разном виде. Ну, может быть, какой-то стих из Библии или отрывок какой-то, какой-то случай. Может быть, ну, просто какая-то идея. Ну, что я имею в виду, как идея. Ну, вот, вот на такую тему надо бы сказать, надо вот это, мы уверены, это библейская истина, у нас еще даже нет текста, какой именно подходит, где это открывается, но мы чувствуем, ну, вот это надо сказать, чтобы больше, ну, благоговели на собраниях, вообще благоговели пред Словом Божьим, пред Богом, благоговейности вот не достает. Идея есть, чувство вроде бы загорается. Это мы получили тему от Господа, но еще нету ни текста к этому, где это выражено, Он-то есть в Библии, но мы просто еще не знаем. После этого, когда мы получим или слово, может быть, стих уже конкретно сразу, или просто вот такую идею, и потом начинаем искать текст, в каком месте в Библии вот эта истина выражается. Не просто где-то подогнать, а где это действительно выражается, чтобы это текст. Ну и когда нам становится ясно текст, тогда надо работать над ним. Бог не благоволит к ленивым. Бог может дать все без труда. Мог бы Бог прокормить все человечество без того, чтобы люди работали? Силен Бог это делать или нет, братья? Силен, конечно. Но Он так это не делает. Ну, когда в пустыне, там нельзя было сеять, и на одном месте не жили, скудная растительность, и Бог посылал ману, нормально. Они получали это, просто там собирали, то надо немножко было трудиться. А в целом люди должны работать. Бог мог бы дать нам, не надо нам много сидеть, думать, составлять конспекты, сразу озарил и сразу высветился весь конспект и в памяти, и выходи проповедовать. Бог мог бы это делать, но Бог благоволит тому, чтобы мы трудились, чтобы мы... Ну, можно так сказать, копались в Библии, в Слове Божьем, находили, размышляли об этом. И Он дает одно откровение, одна радость, другую сторону освещает, другая радость. И вот так вот мы наполняемся этим постепенно, да еще записываем, она лучше запоминается потом, когда мы это записываем. Вот эту работу по подготовке проповеди, ее надо делать, братья. Да, иногда бывает так, что действительно едешь, только-только успеваешь на собрание, и вот здесь вот появилась вот эта тема, так загорелась, хочется сказать, и Господь ее посылает, пока первый-второй говорит, как мне, например, обычно стараются третьим поставить. Хотя это вовсе не обязательно. Можно и первым, и вторым говорить. И здесь не надо, знаете, тоже бывает так иногда у нас, у братьев, что вот первому, все время мы первым. Что я хуже других проповедую, что ли? Не должно быть. Это, и первому сказать хорошо. Очень важно настроить, слушать, воспринимать Слово Господне. Вторым хорошо говорить, и третьим тоже. Ну, так уже, как оно есть, иногда просто соглашаешься. Зачем ломать порядок? Ну, ладно, это больше трудностей будет поломать, чем пользы от этого будет. Поэтому пусть так будет. Ну вот, бывает иногда так. Пока первый-второй проповедник говорит, уже... Все составлен в памяти, конспект, уже можно смело выходить. Это по обстоятельствам. Но если это вследствие лени, ладно, там же мне все равно третьим дадут, там я уже успею обдумать все, и можно выйти и постыдиться. Ну, если Господь усмотрит постыдить, то и это на пользу будет в следующий раз. Более старательно будешь готовиться к этому. Это, но над текстом надо работать. Вот, пожалуйста.
Вопрос такой. Колонки, вот колонка, если на ней была.
есть такие моменты, где по графику готовится.
Ага.
Правильно ли это?
Ну, я не считаю, что тут есть нарушение какое-то. И так хорошо, когда перед собранием распределяют слово. Неплохо, когда по графику заранее готовится. Усматривать в этом, ну, как бы, нарушение или не давать возможности Духу Святому руководить. Ну, бывает иногда так подходит к этому вопросу. Ну, у нас как-то брат приехал раньше еще, вот это из братьев, плимутских братьев. Я предложил ему слово, оно на немецком. Он сказал проповедь, потом после собрания он мне говорит: это первый раз в жизни мне предложили сказать слово. Я не понял, говорю, как? Но у нас не предлагают, у нас по побуждению. Дух Святой руководит, и кого побуждает, тот встает и проповедует. Ну, братья, чтобы осудить, не-не-не-не, так неправильно. Я не расположен так осудить. Но если так у них это и получается, и действительно Господь делает, ну пусть так будет. Но для меня стало тоже это важным, когда он у нас месяц побыл, поучаствовал так, потом он говорит: я теперь понял, что Дух Святой может и по-другому руководить. То есть не просто вот именно этому проповеднику, а через тому, кому поручено руководство собранием, через него может Дух Святой говорить. Конечно, может и не говорить. Но здесь главное, чтобы мы именно к этому, чтобы был простор Духу Святому. Это должно быть. Ну, а к чему? Это вот ответ на вопрос брата, что по графику заранее. Дух Святой, он же все усматривает заранее, и он может положить на сердце тому, кому, кто распределяет или кто составляет этот график, положить ему на сердце именно поставить брата на проповедь в то время, у него время есть подготовиться, тоже может быть, а может быть и отсутствовать это, если настрой человеческий и все по-человечески делается, будет плохо. Вот заботиться о том, чтобы Духу Святому был простор, это необходимо. Может быть, братья, еще есть вопросы по этой теме или мысли какие? Ведь дело-то не в том, чтобы вопросы. Ну вот кто стоит за кафедру, он должен отвечать, а остальные имеют право только вопросы задавать. Если хорошие вы имеете, ну, мысль какую-то по этой теме и высказать ее, вполне будет уместно. Вполне, лишь бы нам получить назидание, правильное наставление по Слову Божьему, чтобы у нас рассуждалось о всех вопросах, и будет, слава Богу, что хорошо наставлено. Если у кого есть что-то такое, хотел бы добавить к этому, вот как получать Слово от Господа, то, пожалуйста, братья.
Я коротко по графику, если можно.
Ага.
Когда мы совершали... Совершали служение на Украине. Кончился. Так и было.
Когда совершали служение на Украине, то там было так: гонение, и тут так, пришли на собрание, и за 10 минут в комнату зашли. Кто пришел из братьев, помолимся. Готов, готов, готов. Ты первым, вторым, третьим. И все. А когда теперь здесь живем, и у нас, допустим, ну, слава Богу, 30 братьев, которые проповедуют, и они часто обижаются, что редко ставишь, раз в месяц. Я уже стараюсь их по филиалам. Там они будут каждый раз проповедовать, да? Ну, а в целом написано, что, допустим, я Захария, о священниках, а они по очереди. Череда пришла, он совершал служение. Так что, думаю, это библейский принцип.
Ну, значит, мы... У кого будет, пожалуйста, братья, можно... Вопрос. Значит, подготовка к проповеди. Текст, чтобы он действительно содержалось, вот то, что у нас легло на сердце, чтобы в этом тексте, который мы берем, чтобы оно там содержалось. И проповедь должна вытекать из текста и соответствовать этому. Иногда бывает так, что проповедник прочитает текст, а то, что, о чем текст говорит, и в проповеди нет, или совсем мало, а вся проповедь совсем о другом. Оно, может быть, он и все истины говорит, ничего еретического не сказал, но оно все равно воспринимается несоответственно. А когда проповедь вытекает из текста прочитанного, тогда хорошо. Или объявленная тема, она может и не строиться на одном тексте, но это уже текстовая проповедь или тематическая проповедь. Но чтобы она тогда была по одной теме, она усваивается легко и запоминается это, и говорить тогда проще. Ну и вообще текст надо несколько раз прочитать, о котором мы хотим, что непонятно в этом тексте, постараться выяснить это. Хорошо контекст читать также, чтобы понять текст правильно, в какое это время было сказано, и при каких обстоятельствах, по какой причине то или другое было сказано. Она тогда больше соответствует действительно истине, выраженной в этом тексте. И поэтому вот к этому мы должны... ну, прилагать усилия, работая, приготавливаясь к проповеди. Ну, вот, братья, может быть, хорошо было бы, если бы кто-то поделился или несколько человек, как мы получали слово. Ну, уже эта тема заканчивается у нас, получение слова. Поэтому, может быть, кто-то имеет пример такой. Вот так со мной было. Вот такой вот, и так я получил слово. Или поделиться, что привычно, например, как получаем мы слово Господне, как оно у нас в практике, как мы ищем его.
Я почему задал этот вопрос, потому что, ну, у нас по графику, и я раз испытал такой момент, что, ну, меня в графике не оказалось, по какой причине потом выяснилось, но я не был в графике. И утром рано я проснулся, и меня вот прям: «Давай, вставай, иди». «Вставай, иди, читай». И я лежу, а мне вот нет покоя, «Вставай, иди, читай». Ну, обычно встаю, читаю, а тут вот прямо такой назойливый этот голос: «Иди, иди, читай». Ну, я спустился в свою комнату там и стал читать. И, конечно, коснулось меня слово. Ну, я так записал, думаю, на следующий раз, когда буду участвовать, пригодится мне. Ну, и немножко мыслей еще подчеркнул. Ну и прихожу на собрание, сижу, и так и не ожидаю даже, и вдруг брат мне головой кивает: иди. И у меня, конечно, все затряслось сразу, но я все-таки встал, не хотел никого подводить, и неправильно было бы, но я встал, пошел, и Господь дал, коротко, но Господь дал. И благодарность Ему за это. Поэтому у меня такой вопрос возник: правильно ли по графику? Спасибо.
Ну, в целом, хорошо. Знаете, братья, могу так поделиться. Когда меня избрали на служителя, ну, это связано, мы вышли из регистрированных, не было у нас там. Ну, меня молодым выбрали, 27 лет мне было, когда руку положили на пресвитера. Но приезжал я на совещание там по Средней Азии или где-то. Ну, рассчитывать, там были братья постарше, поопытнее, рассчитывать на то, что мне там предложат сказать слово назидание, я по-человечески не имел оснований рассчитывать. Но я считал своим долгом всегда, когда еду, всегда думать, если вдруг предложат слово, что я скажу. И я старался иметь. Я не помню, чтобы, когда не предлагали слово, я с этим словом уезжал домой, нигде не поделившись с ним, чтобы я огорчался на это. Ну, не было места, я-то и не мог рассчитывать особенно, но слово у меня было. И думаю, что не пострадал я от этого, что я старался иметь это слово. Также и, опять я говорю, всем проповедникам хорошо идти на собрание и иметь слово. Предложит, хоть по графику, сегодня не мой график, да, но иметь слово, если по графику. А если не по графику, а утром действительно распределяет, то апостол Павел говорит: когда вы собираетесь на собрание, что у каждого? У каждого из вас есть. У кого-то там, по нашему уже времени мы скажем, у кого-то гимн, у кого-то стихотворение, а у проповедника? У каждого проповедника есть проповедь. Это нормально, а если это нету, это должно вызывать у нас беспокойство, братья. Я считаю, так правильно будет с нашей стороны. Если у нас нет, то у нас должно быть беспокойство. Ну а почему нет? Почему нет? Думаю, что правильно, когда у нас есть. Ну, конечно, это были благовестники, специально посланные. Павел и Варнава приходят. В синагогу иудейскую садятся, посылает к ним начальники синагогу: братья, если у вас есть слово назидание к народу, говорите. Да нет, мы не готовились или мы не рассчитывали. Ну, понятно, от апостола Павла мы не ожидаем такого, да? Ну, а ведь Бог делает апостолами. Бог делает, но смотря на то, как мы тоже относимся. Поэтому, если у нас будет старание, ревность иметь, то Господь и будет давать, если у нас серьезные стремления к этому. И чтобы идти на собрание, и чтобы у нас было. Что-то было, и это одобрительно. Еще я хотел прочитать из первого послания к Коринфянам, 14 главы, 6 стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? На что хотел обратить внимание? Вот здесь он говорит, то какую принесу вам пользу? Вот из этого высказывания апостола Павла вытекает, что он делать бесполезное не хотел и считал, что это ненормально. Делать что-то, от чего нет никакой пользы, зачем это делать? А если делать, то чтобы это действительно приносило какую-то пользу. И это конкретно относится к проповеди. Братья, мы должны... Когда мы готовимся к проповеди, слово, которое поручили, мы должны ясно себе представлять, какую пользу это может и должно принести слушателям. Какую пользу мы усматриваем в этом? Ну хорошо, я скажу эту проповедь, а какая будет от этого польза? Мы должны себе ясно представлять, что мы хотим сказать. Но иногда это очень важно, я считаю. Ну, кажется, оно настолько понятно, что, ну, конечно, если я говорю, то я должен знать, что я хочу сказать. А ведь бывает и так, что друг у друга спрашивают, а что это брат там проповедовал сегодня, что он хотел сказать, ты понял? Да нет, я что-то не понял. Что он хотел сказать? Ну, может быть, он не смог выразить, а он сам понимал, что хотел сказать. А как плохо, если он и сам не понимал, что хотел сказать. Ну, но он что-то говорил, но ясной цели не имел. Я не к тому, чтобы, знаете, братья, кого-то высмеивать или так далее. Но для того, чтобы мы обратили внимание, как это серьезно. На самом деле. Ведь когда я знаю, что я хочу сказать, то я буду и как-то целенаправленно готовить проповедь так, чтобы и выразить это, то, что я хочу сказать. И если я действительно что-то хочу сказать в церкви, то мне, конечно, будет и желание, чтобы меня поняли. И тогда я буду думать, как это сказать так, чтобы меня поняли, чтобы то, что я хочу сказать, действительно было сказано слушателям, не только так, а действительно было сказано тем, кому я это хотел сказать. Вот это, ну, очень важно, когда мы готовимся к проповеди, чтобы мы уже заранее об этом, как это выразить так, чтобы оно было понятно. Ну, и самим, когда я знаю, что я хочу сказать, то я и придерживаюсь этой темы. Все мои высказывания, они как-то будут привязаны к этому, чтобы... лучше передать то, что действительно было у меня на сердце. Если есть вопрос какой-то или что-то добавить, то пожалуйста. Если нет, то мы будем сейчас молиться.
Сколько можно примеров
готовить? Вообще это вопрос в дальнейшем уже изложения проповеди. Ну, поскольку вопрос можно сказать... Примеры хорошо, но примеры желательно, чтобы они были краткие. Не стараться сильно много рассказывать в случае. Значит, цель примеров в том, чтобы ту истину, которую мы высказываем, чтобы ее ярче показать, на примере показать, чтобы это яснее было понятно. Яснее можно было это выразить. Иногда это очень помогает понять практическое применение той истины, которую мы высказываем. А иногда оно просто объясняет эту истину, этот пример. Вот для этого примеры. Ну, как братья говорят, ну, нередко так сравнивают, если построить дом из одной веранды, то есть окна, 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 это будет не дом, а веранда, да? Правильно так. Примеры – это окна, но проповедь не должна состоять из одних примеров. Тогда это не дом. Если мы дом строим, то должны быть и стены фундаментальные, и окна должны быть. Тогда это нормально. Ну, могу поделиться, что у меня с примерами плохо получается. Я вот как-то у меня излагать мысли, а вот проповедь, то есть это примеры я и читаю, стараюсь читать, а как-то они у меня плохо идут. Но я не против примеров, наоборот, хорошо. Удачные примеры, поясняющие. Только, знаете, я в отношении примеров могу так еще сказать. Пример должен быть действительно подходящим. Ну, например, всем знакомо, это уже, наверное, весь земной шар облетел пример, через водопад там натянули канат, и вот этот канатоходец туда пошел, предложил на тележке перевести, тот не сел, значит, нет надежды, нет или да, это. Ну, братья, я тоже не сел бы. Ну, зачем попусту рисковать? Ну да, если бы тут горело, и единственный путь спасения, тогда другое дело. Ну, а просто для забавы толпы, если он решился ходить, ну пусть один ходит, зачем я туда еще? Вот это, вот такие примеры, которые где-то присутствуют, нелогичность такая, мне не нравится. Ну, а там, может быть, и есть это зерно, что значит доверять. Но в данном случае не было необходимости доверять, хотя, может быть, это и было доверие.